страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! С Рождеством Христовым продолжаются наши рождественские встречи. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня не читаем книгу пророка Иезекииля. Я думал, что мы, собственно, после двух рождественских программ перейдем к книге пророка Иезекииля, а потом посмотрел и понял, что, на самом деле нет. Есть рождественские темы, есть о чем поговорить, есть о чем вместе с вами поразмышлять, есть ваши вопросы, на которые нужно ответить. И вот поэтому до конца года мы с вами будем читать рождественские фрагменты, мы будем беседовать с вами о Рождестве Христовом, и уже на будущий год, Бог даст, мы с вами перейдем. Это если вы нас слушаете в прямом эфире, мы с вами тогда перейдем уже или вернемся к книге пророка Иезекииля. Вот, но если вы слушаете в записи, то у вас все по-другому. Вот тогда, когда вы нас слушаете, тогда это для вас и есть. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Ну и другие группы, и другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Рождество Христово – один из любимых праздников, и это день, когда мы дарим подарки и когда мы получаем подарки. Ну и, собственно, вот в пятницу те, кто слушали наш рождественский марафон, это во многом было и про подарки, и про совместное служение, и про поддержку того, что делается у нас, того, что мы вместе делаем на Theos Media. Кстати, многие из вас оценили программу, которую мы выпустили вместе с волонтерами. Мы подумаем, как это сделать так, чтобы было хорошо, так, чтобы было всем полезно. И я думаю, что вот к этому опыту совместных эфиров с волонтерами по страницам Библии мы еще вернемся. Опять-таки, я не могу пока говорить подробности. Нужно помолиться, нужно подумать, нужно посоветоваться. Ну и тогда уже, я думаю, мы это будем делать. И сегодня мы с вами продолжаем вот эту подарочную тему. Мы поговорим о тех подарках, которые мы получили благодаря Рождеству Христову. Мы поговорим о тех подарках, которые Господь каждому из нас в этот день, через этот день, через эти особые дни дает. Ну или точнее так, Он напоминает нам об этих подарках, дает Он нам, конечно, их не через эти дни, Он дает их несколько иначе, но вот об этом, читая послание к Римлянам, 5 глава, мы с вами поговорим. Я напомню, что вы нам можете писать, и давайте мы, собственно, начнем с некоторых из ваших комментариев. Ну, во-первых, вы пишете про любимые книги. Тут, например, называют Евангелие от Иоанна или послание Иоанна. Первое послание Иоанна особенно. Еще одна дискуссия, которая уже возникла среди волонтеров, и дискуссия, которая на самом деле отражается и важна для нашей программы, понимание этой дискуссии важно для нашей программы, это дискуссия о том, стоит ли нам читать с Нового Завета, а может быть действительно начинать с Ветхого Завета. И такое есть такая школа, есть такие люди, есть такое, такой взгляд на чтение и изучение Священного Писания о том, что вот надо начинать с Ветхого Завета. Знаете, я бы здесь сказал так. Вот главное, чтобы человек начал читать. Если его не отпугнут генеалогии, родословные, например, в книге «Бытие», 5 глава, да, или потом уже потомки Ноя, родословные, тоже 10 глава. Вот если его все это не отпугнет, если он сможет это прочесть, если он сможет по этому поводу, сказать, может быть, я чего-то не понимаю, но это Божие Слово я буду читать. Тогда вполне возможно, вполне нормально начинать читать и с Нового Завета, но даже в этом случае все-таки как-то пересекать и Ветхий Завет, и Новый. Я думаю, что отцы церкви, допустим, тот же Августин, замечательно как раз проводили эту связь между Ветхим и Новым Заветом. Ветхий Завет раскрыт в Новом, а Новый сокрыт в Ветхом. Это не то, что вот старый, да, или новый. Но с другой другой стороны, есть две крайности. Одна крайность – это христиане, которые отрицают Ветхий Завет полностью. И такие комментарии мы получаем. Я, кстати, обращу внимание, это комментарии от христиан. Я не про людей сейчас говорю, которые отрицают Библию целиком, которые говорят, Библия – это вообще не Слово Божие, я тут ни при чем. Нет, я сейчас говорю про комментарии от христиан, которые говорят, что ну, Ветхий Завет, он нам не нужен, Ветхий Завет – это для того, для древнего времени, это как бы не про нас. И это одна сторона медали. Другая сторона медали – это христиане, которые говорят о том, что Ветхий Завет, он навсегда. И Ветхий Завет, он вот мы должны с вами сегодня, как христиане, соблюдать требования Ветхого Завета, поскольку они изложены Богом, потому что поскольку они даны Богом в Священном Писании. Вот такое превозношение, превознесение Ветхого Завета, кстати, этого не делали даже апостолы. Если мы с вами вспомним, например, Иерусалимский совет, описанный в Деяниях апостолов, 15 глава. Они же не сказали язычникам, слушайте, уважаемые язычники, вы тут приходите ко Христу, но у Бога с Израилем есть некий договор. И, соответственно, вы попадаете в этот договор, и вы должны проходить обрезание, там, собственно, обрезание было как раз в центре всей этой истории, а вы должны стать фактически евреями, и тогда уже христианство – это такой апгрейд иудаизма, да, вы должны сначала прийти к иудаизму, а потом уже вы можете стать христианами. Нет, он ничего подобного не говорит. Бог начинает особым образом действовать среди язычников. Бог начинает особым образом привлекать к себе людей из язычников. И вот это важно нам с вами здесь помнить. Наталья писала нам, например, о том, что вот в комментариях «Ветхий Завет – это не Старый Завет». Бог, так, сейчас, Бог, описывающийся как Бог ветхий днями, это не про старого, но про вечного Бога. Значение вечный, ветхий значит вечный. Поэтому ветхий днями – это вечный Бог. Ветхий завет – это вечный завет. Красиво звучит, но здесь есть ошибки. Давайте разбираться с этими ошибками. А действительно, Бог ветхий днями – это не значит старый днями. Это вечный. Бог вечный днями. То есть, он устремляется в своей, если так можно сказать, истории, хотя это, конечно, весьма условно применительно к Богу, да, он устремляется к древности, он уводит нас за собой в древность. И поэтому он вечный. Он вечный в том плане, что он уходит корнями, вот вечность. Это что касается Бога, который ветхий днями. Ветхий Завет, однако, слово «ветхий» – это другое слово. Не надо здесь ставить, брать два слова и приписывать им одно и то же значение. Действительно, на протяжении какого-то времени, кстати, если вы возьмете, допустим, не русские переводы, а перевод на другие языки, вы это увидите. Действительно, на протяжении какого-то времени христиане начинали выстраивать вот эту параллель между ветхим, то есть, действительно, хочется нам этого или нет, Старым Заветом и Заветом Новым, Заветом Отслужившим и Заветом Действующим. В чем проблема с словом «Вечный Завет», которое вы используете? Оно исключает Иисуса Христа. Или, скажем так, оно не учитывает Церковь. Вечный Завет – это Завет, который, ну вот, дается на все времена как самодостаточный. Но надо понимать, что Ветхий Завет никогда не был самодостаточным. Цель Ветхого Завета всегда заключалась в том, чтобы указать на Иисуса Христа. Вот цель Ветхого Завета не в том, чтобы просто быть, а чтобы показать Божию праведность, чтобы показать Божию справедливость, чтобы открыть Божию любовь, чтобы показать Божие требования к человечеству и чтобы показать на того, кто придет, чтобы эти требования исполнить, потому что мы эти требования исполнить не можем. И вот как раз вот эта такая, ну, я не знаю, сбалансированность, что ли, да, между, с одной стороны, крайностью, когда мы говорим, вот, Ветхий Завет нам не нужен, все. И, кстати, такие письма, такие комментарии мы получаем, когда люди пишут нам и говорят, зачем вы читаете Ветхий Завет, это все не актуально. Это одна сторона. А другая сторона, это как раз Ветхий Завет, есть Вечный Завет. Такое, ну, у Натальи этого не было, к счастью, но такое превознесение Ветхого Завета. Да, вот когда христиане из язычников тоже как будто оказываются под Ветхим Заветом. Вот сбалансированность между этим мы находим у апостола Павла. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 10 глава. Обратите, пожалуйста, внимание, кстати, что в Коринфской церкви в основном христиане, которые пришли из язычников. Да, вот это бывшие язычники. И есть также евреи, есть христиане из евреев, но их немного. Так вот, пишет апостол Павел: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея и в облаке, и в море, и в облаке, и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Иными словами, люди, которые жили в ветхозаветные времена, на самом деле смотрели и назад, но они также смотрели и вперед. Они ожидали Иисуса Христа. Они пили из последующего камня, который был Иисус Христос. Вот для израильского народа действительно завета, этого завета Божьего, никто не отменял. Для израильского народа, особенно при том, что народ этот не принимает Мессию, этот завет остается. Но нужен он ровно для того же самого, для того, чтобы принять Мессию. Дальше. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы, внимание, для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». И вот тут делает апостол Павел интересную вещь. Он говорит о еврейском священном писании, о завете, который заключен с еврейским народом. И тут он сразу пишет: это были образы для нас. Для кого? А и для евреев, и для язычников, чтобы мы не были похотливы. Иными словами, вы, коринфяне, у вас очень непростая церковь. Мы с вами читали о том, насколько это непростая церковь. И апостол Павел фактически говорит коринфянам, он говорит: слушайте, вот это уже было. Мы это уже проходили. Израильский народ это уже видел. И вот для того, чтобы вам понять, как это бывало в прошлом, и как Бог общался, как Бог разбирался с израильским народом в прошлом, вот послушайте, пожалуйста, это касается вас сегодня, это касается вас в настоящем. 7 стих. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть». Вот он ссылается на Ветхий Завет и говорит: у вас есть та же опасность. Вы сегодня призваны Богом, но вы подвергаетесь той же опасности, если вы не будете послушны Богу. Дальше, 8 стих. «Не станем блудодействовать», опять смотрите, какой образ, «как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Вот и так далее. И 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вот и так далее. То есть, вот чтобы не было этого духовного зазнайства. А Коринфская церковь, к сожалению, во многом поражена была как раз этим духовным зазнайством. Духовное зазнайство, кстати, бывает и у нас сегодня. Это совершенно реальная угроза, которая у нас существует. Именно об этом говорит апостол Павел. И вот, читая о Рождестве Христовом, особенно в первой из наших рождественских встреч, мы с вами читали Ветхий Завет. И мы видели, что уже Ветхий Завет говорит о Христовом Рождестве. Мы уже видели, что в Ветхом Завете начинается ожидание Рождества. Мы уже видели, что без Ветхого Завета понимание невозможно. Унижать Ветхий Завет мы с вами не имеем права. Мы используем здесь слово «ветхий» только за недостатком другого слова. Назвать его старым, ну, можно, Но у слова «старый» есть также смысл «устаревший». Но у Ветхого Завета остается его функция, остается причина, по которым Ветхий Завет мы с вами сегодня читаем, остается причина, по которым Ветхий Завет для нас с вами сегодня становится, остается актуальным. Некоторые исследователи называют его Первым Заветом, что, в общем, хорошо. Это тоже не совсем точно, потому что в Ветхом Завете, на самом деле, несколько разных заветов было. Первый завет, наверное, это, в общем, достаточно точно. Хотя мы тут можем очень много времени потратить на термины. Смысл-то вот в чем. Читайте Священное Писание. Читайте и Ветхий Завет, и Новый Завет. И не отказывайтесь от чего-то, просто потому что это дано давно. Гуля Митрофанова дополняет то, о чем мы говорили. Сначала помолиться непонятно. Идти читать дальше, пишет она. Мне Библия стала открываться через группы общения, через обратную связь друг к другу. И появлялась ревность, что я не знаю, и только через молитву она стала мне открываться. Да, вот Библия начинает открываться, мы с вами об этом говорили, через молитву, мы с вами говорили через личное изучение, но я здесь также хочу подчеркнуть то, о чем сказала Гуля. Обратная связь. Чтение Библии совместно с другими людьми, совместно с другими христианами. Ну, потому что Бог нас такими сделал, Бог нас такими устроил. Бог сказал не случайно о том, что нехорошо человеку быть одному. И вот, когда мы с вами вместе, когда мы с вами находим, когда Бог помогает нам найти братьев и сестер, которые готовы изучать Библию вместе с нами, вот тогда это становится интересным. Иногда вы, друзья, пишете нам о том, что вот вам важно не столько даже, я не соглашусь, но иногда такие письма получаем, пишут интереснее ваши беседы с людьми, потому что вот разные люди в этом участвуют, чем 30-минутки в конце. Это, кстати, плохо. Это значит, что мы не доделаем чего-то, ну, по крайней мере, для этих конкретных авторов, которые нам об этом пишут, мы не доделаем чего-то в наших 30-минутках. Вот, но смысл я понимаю. Каждому из нас важно, чтобы рядом с нами кто-то был, чтобы мы с вами читали Священное Писание и понимали, постигали Писание не одни, а в сообществе других людей. Мы возвращаемся к разговору, который у нас с вами будет сегодня. Мы говорим о подарках, рождественских подарках. Я вспомню о первых подарках. Помните, когда волхвы пришли к Христу, к младенцу? Мы читаем Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». И я хотел бы… Мы часто говорим о смысле этих даров, мы говорили, еще будем тоже об этом вспоминать, но я хотел бы также отметить, что ведь Христос подарил дары и этим волхвам тоже. Да, младенец Христос подарил им волхвы. Вот мы с вами читали, дары. Вот мы с вами читали 11 стих. А давайте просто пройдем на стих вперед, 12 стих. «И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Вот уже в 12 стихе подарок, великий Божий подарок для этих волхвов, Бог сохранил им жизнь. Вот в 11 стихе они приносят дары. В 12 стихе мы узнаем, что волхвы были спасены от Ирода, который собирался их убить, который собирался с ними расправиться, разделаться. Всякий раз, когда мы что-то приносим Христу, на самом деле мы получаем от Него гораздо больше. Ну, а вот в этой истории, в истории, описанной в Евангелии, дары начались, конечно, существенно раньше. Тот факт, что мудрецы могли знать о Вифлеемской звезде. Тот факт, что, скорее всего, через книгу чисел, да, через пророка, который, в частности, известен тем, что ослица к нему обратилась, Валаама, да, через пророка, через Валаама, который должен был пророчествовать против народа Божия, но он не мог. Бог не дал ему такой возможности. И вот он говорит о звезде. И вот это пророчество, скорее всего, стало известным на Востоке. И оно дошло до этих волхвов. Они получили как дар возможность богопознания. Они получили защиту, когда просто явились в Иерусалим, не понимая ситуации там в Иерусалиме. Они произвели там шум, потому что пришли они, скорее всего, не одни, а с караваном. И вот где родившийся царь иудейский? Да, был Божий подарок – защита в Иерусалиме. Потому что вот без Бога именно Иерусалим для этих волхвов мог бы стать самым опасным местом. Ну, потому что их на самом деле реально там хотели убить и были готовы убить. Но Бог защитил их уже там. Дальше. Возможность увидеть, пойти за Вифлеемской звездой, сделать, пройти этот путь. А Ирод не прошел этот путь. Служители того времени, священники того времени, фарисеи, книжники, фарисеи, саддукеи, книжники не прошли этот путь. Волхвы этот путь прошли. Возможность видеть, возможность созерцать Спасителя – это ведь тоже подарок, который Бог дарует этим волхвам. Почему? По своей милости, по своей любви к этим людям. Всякий раз, когда мы приходим к Господу, знаете, часто говорят, давайте принесем Христу свою жизнь. Ну, доктор Маги, по материалам которого делаются эти программы, отвечал на это так. Пока Бог нас не преобразит, нам и приносить-то Ему нечего. Когда Он преображает нас, вот тогда мы можем Ему уже что-то приносить. Но всякий раз, когда мы хотим сделать Богу какой-то подарок, мы принимаем, мы получаем подарки от Него. И вот сегодня, читая послание к Римлянам, 5 глава, мы и размышляем над этими подарками. А какой подарок от Бога стал самым важным лично для вас? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях по трансляции, и мы завтра, Бог даст, эти комментарии тоже почитаем. Ну, а сейчас давайте склоним голову в молитве, а потом будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя, направь нас, научи нас, укрепи нас, веди нас по Слову Твоему. Да будет Тебе честь и слава и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию рождественских бесед. Знаете, есть тема, которая каждые рождественские новогодние праздники обычно возникает, и вдруг этим вопросом начинают интересоваться все. Вопрос этот – откуда появилась новогодняя елка. Вот в начале праздников об этом спрашивают, потом делают аудиоматериалы, видеоматериалы, статьи пишут. Обычно очень одинаковые, очень посредственные. Ну, в конце праздников об этом быстро забывают, потому что тема эта, конечно, яйца выеденного не стоит, потому что, по большому счету, ответа по поводу новогодней елки нет, есть только предположение. Очевидно, что никакой библейской основы для ответа на этот вопрос тоже не существует. Ну, кто-то связывает елку с Сатурналиями, празднествами, которые были еще у языческих древних римлян. Кстати говоря, во время этих праздников действительно использовались ветхозеленые растения, и потом об этих отвратительных празднованиях активно писали, много писали ранние христиане, в частности, Тертуллиан. Кто-то связывает елку с традициями друидов, кто-то находит источники елки, например, в средневековой церкви. Но окончательного ответа у нас нет. Я думаю, его, конечно, и не будет. Да, еще ссылаются на то, что у Вергилия говорится про традицию, которая была в Древнем Риме. Римляне действительно украшали к праздникам вечно зеленые деревья. Однако, насколько я понимаю, первое упоминание о рождественской елке как таковой мы находим только в 1604 году в рассказе одного гражданина Страсбурга. К этому времени в Европе елки явно уже были. И, очевидно, во времена Петра I они попали в Россию. Но вот 1604 год в Страсбурге уже тогда, в то время, на Рождество наряжали елки. И на елке вешали розы, которые вырезали из бумаги. Я все-таки думаю, что традиция новогодней елки пошла из Германии, пошла из реформации, из протестантизма, возможно, от Лютера. Хотя доказать я это, конечно, не могу. Но откуда бы ни была эта елка, я хочу обратить ваше внимание на еще одну важную составляющую. Под елкой бывают подарки. И сегодня на светском праздновании Рождества этим подаркам уделяется огромное внимание. У Бога тоже есть свое рождественское дерево. Это, конечно, не елка, это крест Иисуса Христа. Кстати, в Древней Церкви крест Иисуса Христа как раз и называли деревом. Проклят всякий, висящий на древе. Иисус принял смерть на древе. Так говорилось тогда. Кстати, так говорится в Деяниях апостолов, 5 глава. Кстати, так говорит апостол Петр в своем первом послании, 2 глава, 24 стих. И вот, да, у Бога есть своя рождественская елка, свое рождественское дерево, и под этой елкой, под этим деревом, если хотите, тоже есть подарки. Так вот, сегодня мы с вами разберемся, что же это за подарки. Возможно, вы слышали о них, но не обратили на это внимания, потому что вы привыкли к подаркам, завернутым в яркую бумагу. Кто-то скажет, что духовные подарки – это как-то непрактично и как-то неприменимо. Однако рождественские подарки, которые дарит нам сам Бог, более чем практичны и более чем применимы. И еще одна деталь, прежде чем мы перейдем к нашему сегодняшнему библейскому фрагменту. Кто-то скажет, что христианская жизнь и Божьи подарки – это про будущее. Вот христианская жизнь – это такое ожидание золотых улиц, которые будут в раю. Мы будем там сидеть на облаках, играть на арфах и так далее. Однако спасение на самом деле актуально и сегодня, и сейчас. Ждать этого будущего не стоит, потому что да, оно придет, хотя мы только частично понимаем сегодня, каким оно будет. Но эти подарки мы принимаем по вере. И по вере это единственный способ, каким мы можем подарки получить. Кстати, любой подарок мы принимаем по вере. Вспомните, вам дарят подарок, и вы в любом случае должны протянуть руку, предполагая, что там будет действительно подарок, а не пустой сверток, предполагая, что подарок будет выполнять свою функцию, предполагая, что подарок подарен вам с любовью, и предполагая, что этот подарок, ну, по крайней мере, не отравлен. Да, я все-таки немножко здесь сгущаю краски, но я просто показываю тот факт, что любой подарок, вот не только на духовном уровне дар Иисуса Христа, а любой подарок мы принимаем по вере. Другой возможности получить подарок у нас просто нет. Так вот, Господь действительно дает нам определенные подарки, но дарует Он нам эти подарки не потому, что у нас такая крепкая вера или мы такие особенные. Нет, Он освящает нас, потому что Он возлюбил нас. Да, мы грешные люди, и от нас ожидается только одно – обратиться к Иисусу Христу. И вот здесь, под Божьей елкой, нас ожидает немало подарков. Готовы ли вы принять их, готовы ли вы получить их? В том фрагменте, который мы сейчас с вами прочитаем, упоминается 8 таких подарков. И читать мы сегодня будем послание к римлянам, 5 глава, с 1 по 8 стихи. Я понимаю, что этот текст обычно не считают рождественским. Есть, ну, определенный набор рождественских текстов,
которые перечитывают снова и снова. Вот пятая глава послания к римлянам к этим текстам не относится, а очень зря. Я прочитаю, начиная с первого стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Итак, что же это за подарки, которые лежат под Божьей рождественской елкой? Что это за подарки, которые имеют непосредственное отношение к нашей сегодняшней жизни? Во-первых, это мир. Да, тот самый мир. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. В одном из самых популярных рождественских фрагментов в Евангелии от Луки мы неоднократно читаем о мире. Евангелие от Луки, 2 глава, с 9 стиха. «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и возвещающее: слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Вот все это провозглашение ангела, оно на самом деле как раз к этому приводит. Идет такое длинное крещендо, и мы доходим даже не до форте, мы доходим до фортиссимо, как раз на этом слове «мир». Все подводит к этому миру. Это тот мир, который человеку так необходим. Кстати говоря, к человекам благоволение можно переводить и по-другому. Мир людям доброй воли. То есть мир людям от Бога, но тем людям, которые хотят мира. Понимаете, все проблемы, которые есть в этом мире, не потому что страны враждуют между собой, не потому что у нас есть страны, которые против нас как-то выступают. Корень всех проблем заключается в том, что люди не ищут Бога, в том, что люди пошли против Бога. В том же послании к римлянам, несколько раньше, в 3 главе, 11 стих, очень важная фраза: «Нет разумевающего, никто не ищет Бога». Вот от чего нет мира. Дальше 17 стих. «Они не знают пути мира». Опять слово «мир» встречается прямо здесь. 18 стих. «Нет страха Божия пред глазами их». Вот симптомы, вот полный, конкретный совершенно диагноз того, что происходит с человечеством. Послание к Колоссянам, 1 глава, 21 стих. Это один из самых важных фрагментов послания. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной». Вот благовествование о чем? Ну, конечно, о мире. Это дар мира, который доступен сегодня всякому человеку, который готов этот дар принять. Понимаете, сегодня Бог не воюет против людей. Бог примирен с человечеством через жертву Иисуса Христа. Я вырос еще в те времена, когда мы активно, всем классом, всей школой, всей страной, боролись за мир. Кричали всякие кричалки, типа «Свободу, Анджели Дэвис». Уверен, что многие из вас сегодня не помнят, кто такая Анджела Дэвис. Кричали и другие кричалки. «Миру мир!» — говорили мы. И только теперь, только сейчас мы можем спать спокойно. Только сейчас, когда через Иисуса Христа, благодаря Его приходу в этот мир, мы примирились с Богом. Второй подарок под новогодней елкой, под Божьей елкой – это доступ к благодати. Пятая глава послания к Римлянам, второй стих, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Доступ к Божьей благодати. Понимаете, все религии мира так или иначе ставят преграду между Богом и человеком. Даже в Ветхом Завете у человека, по большому счету, не было доступа к Богу. Да, в святилище можно было войти, там было три входа, но эти входы были закрыты. К Богу мог прийти только первосвященник, и лишь в особых случаях, лишь в особый день. Но штука-то в том, что теперь мы имеем прямой, непосредственный доступ к Богу через Иисуса Христа в любой момент времени. Это совершенно невероятно. Именно поэтому и восклицает автор послания к евреям в конце 4 главы. Мы привыкли к этому, мы читали это много раз, мы уже этого не замечаем. Но для них-то это все было актуально, для них это все было вот открытием таким, первый раз услышанным. Итак, евреям, 4 глава с 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, или искушен во всем, но не согрешил». И дальше. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот этот доступ. Вот то, что мы получили сегодня, и то, что было неведомо святым в Ветхом Завете. И здесь же, в послании к евреям, 10 глава, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым», и так далее. Мы имеем это дерзновение. И знаете, в чем чудо? Когда мы с вами приходим к этой рождественской елке или к этому рождественскому дереву. На самом деле мы видим не только рождественское дерево. Мы имеем доступ к самому Богу. Когда не знают, что подарить друг другу, дарят подарочные сертификаты. Вот тебе определенная сумма денег, вот тебе бумажка, которая свидетельствует, что эти деньги заплачены. Ты берешь этот сертификат, идешь и покупаешь потом по этому сертификату то, что ты хочешь. Так вот, Божий подарок, Божий дар, доступ к благодати – это гораздо сильнее, гораздо лучше, гораздо выше, чем доступ в любой, даже самый дорогой магазин. Здесь же, во втором стихе 5 главы послания к Римлянам, мы видим еще один подарок. Читаю, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Так вот, этот подарок – надежда Божьей славы. Когда израильтяне шли по пустыне, перед ними следовала Божия слава. Слава Божия сопровождала их. Вот сегодня слава Божия сопровождает и нас. Цивилизация человечества все больше погружается в темноту, все больше уходит в грех. В чем мы не похожи на окружающих людей? Не в том, что мы как-то по-особому одеваемся или по-особому разговариваем. Это может быть так, это может быть не так. У всех по-разному. Не похожи мы в том, что нас ведет Божья слава. Каким образом мы можем идти за Божьей славой? Очень просто. Мы оправданы Иисусом Христом. И вот мы идем по жизни, ожидая того момента, когда мы встретимся со Христом. Нам нечего страшиться, нам нечего бояться. Говорят о том, что люди боятся смерти. Ну да, есть определенная неизвестность в процессе, то есть как это будет происходить. Но вот что дальше, это нам известно. Апостол Павел обращается к Титу и пишет в послании к Титу, 2 глава, 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть мы живем в этом ожидании. Мы понимаем, что Он грядет для того, чтобы взять свою церковь. Я обещал сказать о восьми дарах. Не успеваю сказать о восьми дарах. Тут много замечательного, много интересного. И кое-что я сейчас должен буду пропустить, потому что у нас не так много времени осталось. Один из самых замечательных даров мы находим в пятой главе, пятом стихе послания к римлянам. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Этот дар, который мы получили, это Святой Дух, который дарован каждому верующему. И Дух Святой, понимаете, это ведь не на будущее. Это ведь не когда-то. Это уже сейчас. Дух Святой открывает нам Божью любовь. И проявилась эта любовь в том, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Кстати, иногда говорят, что вот любовь спасает. И делают следующий шаг. Давайте любить друг друга, потому что любовь спасает, и вот мы также можем спасти друг друга. Однако, если мы серьезно доверяем Библии, то мы понимаем, что ничего подобного. Спасаемся мы не любовью. Мы спасены благодатью. Евангелие – это не то, что мы делаем. Евангелие – это то, что сделал Бог, и то, что мы принимаем по вере. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, читаем мы в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Но где же любовь? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, и так далее. Бог возлюбил нас настолько, что отдал Иисуса Христа. И теперь по этому дару, по этой Божьей милости, мы получаем спасение. Понимаете, я не могу никого спасти своей любовью. Я даже Божьей любовью никого спасти не могу. Иначе получается абсолютно какое-то размякшее такое, кисельное, да, не кисейное, а именно кисельное спасение. Ребята, я вас всех так люблю. Вы все такие хорошие. Иногда нас спрашивают, почему бы Богу не спасти нас просто так, не сказать, все вы такие молодцы. И вот под праздник я вам устрою спасение. Знаете, не путайте, пожалуйста, две пары понятий. С одной стороны, не стоит путать благодать и халяву. Благодать на основе жертвы Христовой. Халява обычно просто так или на халяву бесплатно. С другой стороны, не путайте, пожалуйста, спасение и амнистию. Амнистия – это когда человек сколько-то отсидел, и потом он получает свободу. Просто вот потому, что кто-то решил под праздник такое устроить. но никто за него это наказание не отбывает. Когда есть амнистия, человек обычно уже какую-то часть своего наказания отбыл. И он получает свободу пораньше. Это подарок такой. Так вот, в спасении Христос берет на себя наше наказание. Мы получаем Святого Духа, мы получаем любовь не для того, чтобы этой любовью спасаться. Мы получаем Божью любовь как основание того, что совершил Он. И заключительный подарок, заключительная мысль, которой я хотел бы поделиться сегодня в эти рождественские дни. 6 стих 5 главы послания к римлянам. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Это очень важная идея. Она дальше появляется у нас в 8 стихе. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Представьте себе, пожалуйста, что вы должны кому-то огромную сумму денег. Или человеку, или банку. Да, это история с большим кредитом, это история с ипотекой. И более того, вы понимаете, что даже за 15, 20, 25 лет вы эти деньги не выплатите. У вас есть очень серьезная вероятность передать этот долг своим детям или своим наследникам. И вы начинаете искать возможности, чтобы кто-то вам помог. Но вы понимаете, что это очень маловероятно. Люди смотрят на вас и говорят вам, кстати, в плане утешения, этого нельзя говорить, но это часто говорят. Человек, у которого большой кредит, приходит и говорит: ребят, помогите. А ему говорят: слушай, а ты вообще думал, когда кредит брал? Возможно, в этом и есть определенная правда. Но это не то, что стоит говорить, когда к вам пришли за помощью. Послушайте, пожалуйста, и услышьте. Я с этим сталкивался, я с этим имел дело, как пастор. Вот не сейчас, не в тот момент, когда к вам пришли за помощью, читать лекцию. Так вот, представьте себе, что вы в таком положении, вы понимаете, что вы не можете рассчитаться, и тут ваш кредит оплачивают. Оплачивают целиком. И вы начинаете задаваться вопросом: ты за меня заплатил, потому что я тебе как-то особенно нравлюсь? Нет. Более того, я за тебя заплатил, но в свое время ты обижал меня и оскорблял меня. Подожди. Ты за меня заплатил для того, чтобы сделать рефинансирование, и теперь я должен буду воздавать все, выплачивать все тебе? Нет, никакого рефинансирования кредита не будет. Все оплачено целиком. Ты за меня заплатил, чтобы мне теперь отрабатывать? Нет, тебе не надо ничего отрабатывать. Тогда я вообще не понимаю. Что это такое? Как это может быть? Я заплатил за тебя, потому что я твой творец. И потому что я люблю тебя. Но ты же только что сказал, что не потому, что я тебе нравлюсь. Подожди, услышь. Это абсолютно разные вещи. Порою ты мне очень не нравишься. Порою ты мне совсем не нравишься. Но я твой творец, и я люблю тебя. И поэтому я сделал для тебя, для твоего спасения то, что сделать ты не мог. Ты поставишь эту подпись, чтобы принять мою плату? Или будешь пытаться и дальше решить этот свой вопрос сам? То, что я сейчас рассказал, это лишь блеклая такая иллюстрация, лишь блеклое подобие того, что объяснено в 8 стихе 5 главы послания к римлянам. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. под рождественским деревом, под Божьим рождественским деревом, есть замечательные подарки. Они противоречат многим нашим современным установлениям. Но эти подарки именно то, что нам необходимо. Вопрос теперь к нам. Готовы ли мы принять их? Подробнее об этом продолжим разговор завтра. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.